Я здесь себя чувствую, как муха на тайном личи. Вино разлитое, в нем муха, на болтала лапку, на жизни пьяный тлела. Я зацеплюсь за несколько моментов. О мне не наберете. Теперь я сменял. Вы помните, как-то мы сидели у Коли Солодникова, и он какую-то там фразу бросил, а и увидел в ваших глазах, что вроде бы я попал, что вроде бы, так сказать, не будет одобрен. Вот действительно, когда мы говорим о мультипликации, на самом деле, как бы анимация, это действительно анима, это и есть душа, анима, называется, как один из архетипов у Юнга, это душа. Ну вот, я тогда сказал, что мультипликация, и имел в виду я, конечно, вашу мультипликацию, потому что Машенька Мюбрит – это не мультипликация, это для дебилов, каких-то партий, чтобы превращать наших детей в игру. Это главная цель, потому что сейчас мы живем в эпоху тотального невежества и пошлости. Мы просто вот пошлость, эпидемия пошлости страшнее эпидемии ковида. Она может погубить даже талант. Мы даже в управлении пошлости здесь начали разговор. Но сходить в кино, поесть, покрасить губы и с кем-то там еще что-то сделать. Так вот, а если возвращаться, вот там, помните, я вот сказал тогда, и я увидел в ваших глазах одобрение. Я сказал, что мультипликация, она сравни иконе. Потому что я всегда думал, вот икона – это живопись. Нет, это никакая не живопись. Потому что искусство, то есть живопись, оно направлено на то, чтобы доставлять нам эстетическое удовольствие. А икона, она не для удовольствия. Она для другого. Потому что, как говорит, уж простите, я тут начинаю словеса все переводить, Флоренский, икона предполагает обратную перспективу. Не линейную, которая нам показывает реальность, а обратную перспективу. Икона, она кажется странной, непонятной. Солохин их назвал темные доски. Но только лишь в определенном состоянии души икона вам открывается. И она, да, и она ваш внутренний мир экстраполирует смысл, а не на внешний. Она не радует вас. Кто-то мне сказал, как вы внимательно разглядывали Троицу Рублева и увидели штрих, и увидели его нервность, его, так сказать, определенную эмоцию. Вот в этом, что он делает. А на самом деле, вот если так человек подойдет, как сказала одна маленькая девочка шепотом, глядя на Троицу Рублева, сказала: «Мама, дядя рисовать не умеет». Потому что, ну что там, анатомии нет, ничего нет, все условно. И вот когда эта обратная перспектива открывается, ты понимаешь, что ты присутствуешь при такой драме, которая, так сказать, выше Шекспира, выше всего, что сделано в плане словесного искусства, в плане живописи и так далее, при всей его условности. И когда я смотрю ваши мультфильмы, я сразу перевожу, ну, мультфильм, извините меня, вашу анимацию, потому что вы анимируете, возрождаете все то, что не какие-то шарнирчики, прости Господи, они вот они шарнирчики, и вдруг эти шарнирчики превращают, облетают плоть, кровь, характер, они становятся живыми. И я, когда это смотрю, У меня вот что, во-первых, вот вы все время говорите, это меня ведет, это меня ведет, это на самом деле и есть творчество, когда то, что вы творите, начинает вас менять, вас писать. Не вы это пишете, а вас это пишет. Правильно здесь помню, это постоянно вспоминаем о Пушкине. А Пушкина это сукин сын, какую пьесу написал, да? Или это тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты мои. Куда ж нам путь, да? Опять вот. Кстати сказать, перекличка здесь еще, вот посмотрите, у вас два мультфильма, и там все время осень. И как-то вы, вот тоже без меня записывали, когда Коля записывал, да? Помните, не поздней осени броня, там, но мне она мила читатель, дорогой. Красой, тихой, блестящий. А дальше, она мне нравится, как вам порой нравится чахоточное тело.
Нет, нет, дальше там идет не поздней броня, так, но мне нравится красой, тихой, блестящий, смиренно. И дальше Пушкин замыкает, это только Пушкин. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет, понимаете? Сколько гуманизма было в этом
человеке. Подождите, а еще дальше?
А дальше?
Да.
Да.
Она мне нравится, как вам
чахоточное дело порой нравится.
Да.
На смерть осуждена. Да.
Без ропота, без гнева. Да, улыбка да, на устах у Януши. Могильной пропасти.
Она еще слышится.
Она жила еще сегодня. А дальше начинается ассанас.
Да, дальше, конечно. Унылая пора вечера.
И вот это вот на самом деле. Осень, она важна. Икона и то, что икону возвышает больше искусства, икона напрямую говорит о жизни и смерти. Икона напрямую раздвигает границы смерти. Икона говорит, что смерть – это не последняя точка, не конец всего и вся.
Все то... Не все кончается, как процитировано да. На... Стелли Бродского на кладбище.
Совершенно верно. И ваши фильмы, они как раз и есть вот то, что Наумихин сказал. Это мне напоминает песню «Песни» все равно. То, что преодолевает обычную границу. То, что стоит просто за наслаждением, пусть даже эстетическим. Поэтому даже в детском мультфильме про ежика, сколько там страданий. Сколько там напряжений. Вот это может воспринять только ребенок. Я помню, как внучка моя до слез это смотрела. Она не выдерживала. Это для нее, вот только пролетел, что такое, знаете, это как будто ужас, страх какой-то. Да, 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 да. Ужас, страх какой-то. Это для нее, это было потрясение каждый момент. Потому что там, ну, во-первых, вот вы тоже как-то сказали, ковид, я смотрел ваш разговор об этом мультфильме, опять-таки, анимация, на час приблизительно. И вы сказали, на мой взгляд, очень такую глубокую мысль. Иудаизм, христианство, мусульманство, у всех этих религий есть общая основа. Потому что вот эти вот знаки, символы, которые переводит нас из мира видимого в мир невидимый, они имеют очень много общего. Вот я посмотрел, я уже смотрел, я еще раз посмотрел шинель. Ну, во-первых, вот нос этот, это вообще любимая деталь в портрете Гоголя, об этом писал Набоков. У него нос, приятный тогда, нос, это... Потом он очень стеснялся своего огромного носа, там вешал на него пиявки перед смертью и так далее. Это его. А, ему вешали. Да.
Не было состояние сопротивляться.
Да, да.
Ему вешали пиявки на нос.
Но вот еще одна вещь. Не только это. Вот то, как ваш Акакий Акакьевич, очень, конечно, вот это дитя.
Дитя.
Он пишет. А я тут вспомнил опять, так сказать, текст, потому что. Ведь мультфильм, при всей своей ассоциативности, при всей своей, то, о чем вы говорили, при всей своей богатейшей изобразительной культуре, он все равно вызывает текст. Он все равно говорит о тексте и преодолевает его.
Да.
Я вот еще чуть-чуть потом договорю. И когда я видел, что он пишет, как он пишет, я вспомнил воспоминания о Фоме Аквинском, основоположнике католической вообще и так далее. Ну, не будем говорить. Он, говорят, после класса своего Сорбонне, когда студенты на пергаменте кусочками записывали части каких-то лекций, система Фомы Аквинского повлияла на божественную комедию Данте. Он оттуда через Аристотеля взял эту идею, первый двигатель и так далее. Он просто вот там слушал уже не самого Фома Аквинского, а его учеников. Потому что Фома уже умер к этому времени, он был с собой. Но не важно. Вот Фома ходил, Аквинский, уж простите меня за такое братство, и собирал все кусочки пергамента. Он не мог позволить, что студенты его, записывая обрывки его текстов, например, о том, что Бог не познавает, о том, что Бог не нуждается в человеческом языке, поэтому не определяем, он собирал все эти кусочки пергамента, потому что, как считали комментаторы, был уверен, что каждый из этих кусочков пергамента может оскорбить Бога, записанного конкретно. И вот, когда я вижу вашего Акакия Акакевича, он с Богом говорит, он пишет, потому что это и есть это слово, он наслаждается этим написанным словом. И там это у вас идет, через эти строчки переходят во вьюнгу. Вообще очень физическое ощущение, вроде бы выдуманной картины, абсолютно вроде бы абстрактной. Ну, и эта абстрактность превращается в другую реальность. Высшую реальность.
Я должен сказать, что все, ну, все, во всем этом благодарность Николаю Васильевичу. Причем я должен обратить вам сказать, что когда бы эта экранизация, это не для меня. Фильм «Шинель», все, все, это не экранизация. Я настаиваю, что экранизация неверное определение работы там, театрального режиссера или кинематографиста. Когда он берет в основу текст классический, а что более классическое в сравнении, чем я про Шинель говорю, это глава Библии, это глава Ветхого Завета по качеству всего содеянного. А почему так? Потому что язык строчки и язык кинематографа, причем в этом случае я строку ставлю много выше кинематографа. Я вообще в иные времена настолько ненавижу кино, что не знаю, что мне потом с этим делать. Но дело в том, что все дело, вся сложность в том, что кино очень материально и закрепляет то, что показывается в картине, закрепляет. Так вот, необходимо находить такие моменты, когда закрепленное в изображении все равно многомерно. Вот. Вот в чем дело. Это должно обладать многомерностью.
Можно тогда добавлю. Я уже как, понимаете, я уже тут как имею профессиональную деформацию. Я филолог. А раз филолог это слово, вот это вот и все моя профессиональная деформация. Я все воспринимаю через слово. И когда вы говорите о том, что, как ведет вас зрительный образ и прочее, прочее, я тут вспоминаю знаменитое определение Бахтина, который сказал, что слово в романе – это особое состояние слова. Оно уже не является просто коммуникацией, оно не просто информация, оно приобретает иной абсолютно смысл. Знаете, мне это вот его рассуждение напоминает знаменитую фразу из Кабалы, которую потом Энгельс с Марксом возьмут себе, а именно, что это зерно, который, а до этого гибнет. Зерно, попадающее в землю, растворяется. Да. Вот так и слово в романе. Оно растворяется, превращается в иное качество и растет уже само по себе. Вот в литературе...
Там очень важный момент. Зерно, брошенное в землю, да, если не умрет, останется одно.
Да.
В общем, да.
О, подождите. Вот вы сказали про одиночество. Я вспомнил Чехова. Уж простите деформацию. Одиночество терпимо, если называть его уединенным.